Дмитрий Казаков. Оружейник. Часть третья. Вояка среднего звена. Глава первая. Из желающих прикончить меня можно составить длинную очередь. Тут вам и тайное общество, и враждебные инопланетяне, звездные принцы и их кровожадные подручные, ретивые контрразведчики и просто личные враги, которые не любят меня только потому, что я — это я. Я влез в разборки между несколькими цивилизациями, каким-то макаром зацепил драку за трон и ухитрился подцапаться с женой. Не слишком ли много для одного человека? Нет, если он осознанно пошел на риск ради любимой дочери. Повара в нашей столовке, судя по всему, расстреляли за измену родине и лично товарищу Гегемону. Но на его место ухитрились найти другого, еще лучше. И тот решил любой ценой остаться в живых. По крайней мере, все, что я пробовал, заходило в меня с треском и чавканьем. Блинчики с мясом, политые маслом, рыбные фрикадельки с фруктовой начинкой, освобожденные от панцирей раки, вроде наших земных, только чуть больше, истекающие жиром куски мяса, ради которых погибли то ли свиньи, то ли бараны, то ли вообще какие-нибудь чешуйчатые рогатые твари. Но, орудуя ножом и вилкой, я вовсе не думал о том, что это за живность.
«Ну вообще, класс! Ой!»
— изрекал Макс, набивавший утробу рядом. Дюшхе жевал молча, не отставали от него прочие опытные бойцы, а вот новички, которых к нам прислали буквально несколько дней назад, оживленно болтали, вспоминая сегодняшний бой. На линкор мы вернулись буквально только что, измученные, мокрые и грязные. Отправили же нас в поле буквально на следующий день после моего перехода с земли, так что на гневе гегемонии я не провел и суток, и у меня не было шансов заняться тем делом, ради которого я сюда явился.
«Как я его, а? Одной левой? Викинг я или где?»
Басом вопрошала наша с Максом землячка, мужеподобная шведка по имени Марта, отмороженная на всю белобрысую круглую голову. Поначалу я обрадовался, увидев ее, но быстро понял, что с этой дамой каши не сваришь. Еще большую радость мне доставил появившийся у меня под началом Игва, сородич молчуна, весь кривой и перекошенный, как сухое дерево, и умевший изъясняться так неразборчиво, что перед ним пасовал даже переводчик. Прибор этот я включал редко, поскольку в общем языке он облатыкался так, что разбирал почти все и говорил без проблем. Хотя последнее было не обязательно, меня поняли бы и так. Спасибо Етайху, которая потратила кучу времени и сил, чтобы научить меня, а потом собственной смертью избавила меня от серьезной проблемы. Как может разумное существо с такой легкостью принести себя в жертву ради каких-то принципов? При воспоминаниях о Герванке настроение у меня испортилось. Даже десерт, многоярусная башня из шайб, наполненных кремом разного вида, утерял часть вкуса. Вспомнились все погибшие за то время, которое я провел на гневе гегемонии. Десятник Юхиро, сержант-техник Дирк, Диль. И ладно бы от руки врага, многих ведь убили свои.
«И как я тогда попала? Валькирия или кто?»
Продолжала похваляться Марта. «Однажды первый охотник выпил много мухоморовой настойки», — заговорил Дюшхе, и, как обычно, все замолчали. Даже самые тупые новички уже осознали, что когда Ферини начинает рассказывать свои байки, то лучше слушать. «Развел большой костер, уселся около него и стал хвастаться своими подвигами. Как он еще в колыбели удушил змей-призраков, как он победил катящегося медведя, как встретился в горах с оползнем ползуном и загнал того в ущелье, откуда тот не мог выбраться. Уж лучше очередная легенда племени, от которого остался вот этот невысокий узкоглазый тип, лучший стрелок, которого я знаю, чем многословная болтовня о банальной стычке. Патрулировали лес, налетели на отряд Бриан, немножко постреляли друг друга. У нас пара раненых, у них наверняка тоже. А все похвальбы Марты о ее великих победах не более, чем пустой треп. Охотник рассказывал и рассказывал, и пламя в костре начало менять свой цвет», — продолжил Дюшхе, а языки его корчились, словно испытывали боль от собственного жара. Наконец они сложились в изогнутый рот, который произнес в треске и шуршании раскаленных углей. Что именно выговорило задолбанное хвостуном пламя, я не услышал, поскольку рядом с нашим столом появился некто высокий, плечистый, с лысой головой и красной мордой, на которой сверкали такие жалые глаза, один побольше, другой поменьше.
«Смирно!»
— рявкнул он. «Равуда! Приятный бонус к службе!» Загромыхали отодвигаемые стулья. Когда центурион приказывает, нужно подчиняться. Я нехотя отложил ложку и поднялся, задрал подбородок, глядя в эту ненавистную физиономию. Когда уже Бриан, наконец, пристрелит его? «Развлекаетесь?» — прошипел Равуда, раздувая ноздри. «Треплетесь!» За спиной у него, как обычно, маячил молчун. Бледная, уродливая физиономия, тонкие губы. Похотливый взгляд, после которого хочется вымыться в душе, да с мылом, да пару раз. И рядом с ним еще парочка здоровяков, нечто вроде личной охраны. Хотя ни в какой охране мой заклятый друг не нуждается. Сам, как боец, стоит пятерых.
«Никак нет!»
— отчеканил я. «Производим прием пищи в специально отведенном помещении!» «О, да-да, конечно!» Рауда двинулся в обход стола. По дороге отвесил подзатыльник Рогату, и тот качнулся, едва не упал физиономией в стол. Лицо его исказилось от ненависти. Ну да, Кайтерит, ставший в очередной раз моим командиром, умел вызывать к себе любовь. Последние дни он вел себя на редкость спокойно и аккуратно, почти не обращал на меня внимания. И это внушило мне надежду, что, может быть, этот гад наконец успокоился, забыл обо всем, что было раньше. Но, видимо, нет. «А ты ничего!» — пробормотал Равуда, осмотрев Хель, еще одну новенькую, из народа Велидара. Та покраснела до корней роскошных черных волос, и я краем глаза заметил, что лицо Юнессы перекосилось от гнева. Ну да, она побывала у Катериты в койке и покинула ее вовсе не с самыми радостными воспоминаниями.
«Смирно, десятник!» «Я сказал, смирно!»
— протянул он, очутившись рядом со мной. Я вытянулся так, что в спине захрустело. «И это существо кем-то командует?» Равуда вздохнул, и его тяжелый угловатый кулак врезался мне в поддых. Ладно, еще я был готов и успел немного сдвинуться, чтобы удар хоть частично приняли на себя ребра. Но все равно от боли я задохнулся, в голове зазвенело, перед глазами заплясали черные круги, но я не согнулся, даже не склонил головы. Только не на глазах своих бойцов.
«Служба — это наслаждение! Мне ли не знать?»
Выплыл из звона в ушах ненавистный голос Равуды. Я пытался дышать, вталкивая в себя воздух маленькими порциями, но получалось не очень хорошо.
«Не слышу ответа!»
— рявкнул центурион, и я ощутил ухом и щекой его раскаленное дыхание, капельки слюны, что едва не прожигали кожу.
«Так точно!»
— ухитрился выдавить я.
«Хреново отвечаешь!»
— протянул Равуда. «Твою мать! И стоило пройти две кампании, стать десятником, выжить в десятках боев и вернуться из плена, чтобы этот упырь мог издеваться надо мной так же, как в первый день в казармах!» Мне прилетело второй раз, на этот раз в живот, и утрамбованная в него жратва недовольно квакнула. Накатил рвотный рефлекс, и сдержал я его с немалым трудом, непонятно какими уж резервами стойкости. А то не хватало еще обливать старшего по званию. Измена не иначе.
«Центурион, ты потише!»
— подала голос Фагельма, чей десяток насыщался за соседним столом.
«Криворуким слова не давали!»
— гаркнул Равуда. Но если бы не она, то наверняка он врезал бы мне и в третий раз, а так всего лишь нагнулся к уху и зашептал.
«Убить я тебя не могу, волосатик, о да-да, но это очень жаль. Вот прямо здесь, вилкой выковырять твои глаза, расковырять брюхо и смотреть, как ты дохнешь.